эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии «Радио Свобода» в Москве экономист, зампредседателя партии «Яблоко» и глава ее столичного отделения Сергей Иваненко. А на связи будет экономист и политик, член постоянного комитета форума «Свободной России» Андрей Илларионов. Ну вот, события дня. В Москве мэр рекомендовал лицам старше 65 лет не выходить из дома. Пообещали им по 4000 рублей, а в России более 400 инфицированных коронавирусом. Это официальные данные. Ну и когда ты смотришь на разные комментарии, видишь, что пишут везде: мир не будет после эпидемии прежним. Ну а почему он, собственно, станет не прежним? Что изменится, Сергей Викторович? Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что может измениться?
Это действительно черный лебедь, как говорят экономисты. Внезапное событие, которое очень сильно повлияло на все аспекты жизни человечества. Прежде всего, это удар был по экономике. В Китае мы все знаем, что произошло там, падение 30%, которое потянуло за собой падение цен на нефть, ну и так далее, падение спроса. И в социальной сфере, видите, началась паника. Паника.
Гречка.
Я говорю сейчас не только о России. В России паника всегда особая, своеобразная. Здесь нет такого прямого страха перед болезнью. Но люди полагают, что нужно что-то делать, чему-то готовиться. Вот гречка, тушенка, макароны, соль, сахар, спички. Это наш традиционный набор. Уже 100 лет, наверное. Нет, в мире началась паника. Я вот помню, был вирус несколько лет назад, забыл, как он называется, по-моему, A1H1, что-то типа этого.
Атипичная пневмония была.
Атипичная, да, там свиной, птичий грипп. Такой паники не было сильной. Хотя, между прочим, количество погибших вот от того вируса — это десятки, если не сотни тысяч человек. Поэтому вот второй фактор. Во-первых, такой черный лебедь в экономике и социальная паника. В значительной мере, я считаю, что главная причина вот этих событий – это то, что люди не понимают. Нет объяснения. Врачи не могут точно диагностировать, какие, в принципе, откуда все это берется, как с этим бороться, никто толком не знает. И вот это незнание порождает страх. Незнание порождает различного рода такие иногда шарлатанские рецепты, иногда псевдомедицинские. Но суть дела, вот выразилась с моей точки зрения президент Всемирная организация здравоохранения, которая вчера, по-моему, или позавчера выпустила специальный такой меморандум. И он написал, что мы не знаем, нет у нас препаратов, но самое главное состоит в том, что вот все те методы, которые применяются, вы им не верьте. Вот он говорит, маски люди носят, бесполезно. Перчатки резиновые носят, бесполезно, на вирус это не влияет. Советы у него простые. Постоянно мыть руки, постоянно избегать массовых контактов. Если человек собирается покашлять, быстро отойти от него примерно на 1 метр. Но на самом деле существенно в этой истории то, что ВОЗ, это организация, которая существует с 1946 года, впервые объявила пандемию. Впервые. Такого транша не было. Это первый случай.
Скажите, а как вы все-таки вот оцениваете тот путь, по которому идет российская власть? Ну, в каком-то смысле это повторение британского, да, такой мягкий карантин. Что-то закрывается, а что-то и нет. Там рестораны, например, в России, кафе не закрываются, и в разных регионах разная ситуация. Значит, самоизоляция для пожилых, ну, теперь вот вроде она рекомендована в Москве уже в таком добровольно-принудительном принудительном оплачиваемом порядке людям старше 65 лет. Но, с другой стороны, мы видим какие-то исследования, вот есть там университетского колледжа в Лондоне, например, что если не изменить там стратегию такую мягкую, то будут большие потери. Вот все рисуют такие графики интересные, где-то эта кривая снижается немножко, там в Китае ниже гораздо, в Сингапуре или там в Гонконге или в Южной Корее, а выше, наоборот, в европейских странах. В общем, вот тут вопрос, во-первых, какая все-таки тактика правильная, на ваш взгляд? И второе, а доверять ли вот этим всем цифрам, по крайней мере, в России?
Ну, то, что в России количество инфицированных занижено, ну, это, по-моему, в этом никто не сомневается. Это традиция нашей российской пропаганды, говорить о том, что Россия родина слонов, у нас все хорошо и вообще нет никаких проблем. Почти нет. На самом деле, я думаю, что инфицированных гораздо больше. Люди переносят это на ногах, даже к врачам не обращаются. Тем более, что вот насколько я знаю, я не специалист, но я слышал от врачей, которые говорят, что, по сути дела, даже диагностирование коронавируса в России сделать невозможно. То есть, ну, вы можете прийти к врачу, но у него нет никаких специальных средств, чтобы определить коронавирус.
Ну, вот сейчас стали уже вместо Новосибирска все-таки где-то делать в Москве анализы, значит, несколько лабораторий появилось.
Ну, в Коммунарке, да, есть.
Появилось.
В Коммунарке есть лаборатории, да. И поэтому и традиционная еще проблема посещения наших врачей, наших поликлиников традиционно сложная для большинства населения. Поэтому, думаю, цифры существенно занижены. Но что касается тех мер, которые принимают, вот такие рекомендации, не ходить в места массового скопления, особенно людей такого рискованного возраста за 65 лет. Ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Я считаю, это вполне разумно. Кстати, мне тоже Собянин прислал письмо, ну, по электронной почте, электронная рассылка за его подписью. И он написал, что вы, вот вам 61 год, вы тоже в зоне риска. Это было, правда, неделю назад. Угу. И, на самом деле, с моей точки зрения, те меры нужно принимать, которые сбивают панику. Потому что вирус, это, я так понимаю, разновидность гриппа, который мутирует, который приспособился к цивилизации. Раз в несколько лет он появляется, находит вакцину, потом он превращается в нечто другое, опять ищет вакцину. Вот на самом деле две задачи. Первая – это остановить панику, не допустить вот каких-то массовых неприятностей. И второе – найти вакцину, искать ее нужно совместно, быстро, используя лучших ученых, если они у нас еще остались, заработать совместно с западными специалистами, с японскими, с китайскими. Тут никакого другого варианта нет. Или считать как британцы. Вот что будет, то будет. Кто выживет, тот и выживет.
Давайте мы Андрею Илларионову дадим слово. Андрей Николаевич, что вы скажете о статистике, на основе которой делаются, собственно, выводы? Какие карантины вводить? Где ситуация хуже, где лучше? Как выглядит российская статистика по этой заболеваемости, вот если ее анализировать, сравнивать с другими странами?
Михаил, добрый день нашим слушателям. Давайте начнем все-таки вначале с фактов, прежде чем с действий. Вот было сказано о том, что очень важно, чтобы у нас было знание, что незнание опасно. Это правильно. Давайте посмотрим на реальные данные. Вот на сегодняшний день последние данные говорят о том, что число инфицированных в мире составило 360 тысяч человек, погибло уже 15,5 тысяч человек. Возникает вопрос, много это или мало? Стоит ли паниковать, стоит ли беспокоиться или не обращать на это внимания? Вот мы знаем о том, что была такая другая вирусная инфекция, которая также привлекала немало внимания в предыдущие годы, называется Эбола. В основном затронула они исключительно африканские страны, и там удалось их локализовать. Вот от Эболы с 1976 года до нынешнего времени, то есть за 44 года, скончалось 14 тысяч человек. Вот от Эболы за 44 года 14 тысяч человек, а вот от коронавируса за неполные 3 месяца в мире 15,5. Это дает нам некоторое представление об опасности вот этой эпидемии, которая сейчас расползлась по всему миру. Сейчас инфицировано, по последним данным, 195 стран и территорий, весь земной шар. Никогда ничего подобного действительно не было. И поэтому вторая вещь, второй признак именно этой эпидемии, кроме того, что смертность от нее выше во много раз, если не на порядок, глобальная смертность, количество погибших, чем у Эболы. А вторая – это очень быстрые темпы распространения и охват всего земного шара. Это второе. Теперь третий пункт – летальность. Часто сравнивают нынешний коронавирус с эпидемиями гриппа. В время эпидемии гриппа летальность, то есть число умерших в процентах от числа инфицированных, составляет примерно 0,1%, иногда ниже. То есть погибает примерно один человек на 1000 заболевших. ВОЗ дала первые оценки летальности для коронавируса, составлявшие 3,2%, потом стали говорить о 3,8%. Сейчас это больше 4 в мире, в Европе 5, в Италии 9, в Сан-Марино 12,5. Таким образом, мы видим, что летальность от коронавируса, если мы берем даже показатели по всему миру, оказывается примерно в 40 раз выше, чем от обычного сезонного гриппа. Но надо иметь в виду, что, опять-таки, эти данные только на неполные 3 месяца 2020 года. А те данные, про которые мы говорили раньше о гриппе, это на целый год. То есть, если не предполагать экспоненциального развития этой эпидемии, то эти показатели надо умножать на 4, если не на какую-то другую величину. Понятно, так делать нельзя, потому что мы не знаем еще, как будет вести себя эта эпидемия, но то, что на этом уровне летальность не останется, совершенно очевидно. Иными словами, мы имеем дело с очень серьезной проблемой. Наконец, очень важная вещь, на которую тоже обращают внимание коллеги, задают вопрос, а надо ли пугаться, надо ли устраивать панику, надо ли устраивать истерику, надо ли бояться вот этого самого апокалипсиса. Вот и Михаил Ходорковский задает этот вопрос, Альфред Кох задает подобный же вопрос и говорит, ну смотрите, вот смертность по дням вроде бы не очень большая, а что тут добавляется? Почему мы должны на это обращать внимание? Надо иметь в виду, что эпидемия сейчас пока локализована, она не локализована, она распространилась по всему миру, но пока смертность очень высокая наблюдается в нескольких местах, в нескольких очагах этой эпидемии. Скажем, например, вот в Италии. Но Италия ведь не вся заражена и не вся поражена этим вирусом. А основной очаг заражения наблюдается в Ломбардии. В Ломбардии умерло уже там по 4000 человек. В Ломбардии тоже есть разные места. Например, одним из очагов является Бергамо. Один из городков очень известный, старинный, культурный, красивый. Кто-то, кто был туристом, может быть, помнит этот замечательный городок. В Бергамо умерло 1000 человек с начала года. На население 122 тысячи жителей. Много это или мало? Если мы применим уровень смертности итальянского населения для Бергамо, ну, мы можем это сделать, то получая, и разделим на 365 дней в году, то получается, что в Бергамо, не учитывая сезонность, умирало в день 35 человек.
Я хотел спросить, Андрей Николаевич, ну мы, конечно, можем проанализировать всю статистику по Италии или там по Германии, а давайте все-таки по России что-то скажете, раз вы так углубились в эти расчеты.
Михаил, позвольте, я продолжу. Значит, вот в Бергамо 21 марта умерло 226 человек. В среднем умирало 35 человек в день. Иными словами, 21 марта смертность в этом городе превысила среднедневную в 6,5 раз. Зачем я читаю эти цифры, привожу эти цифры? Для того, чтобы показать, что может произойти в нашей России и что, безусловно, произойдет в том случае в России, если не будут предприняты необходимые меры по остановке распространения этой эпидемии, по остановке этого вируса. Поэтому надо первый шаг, который мы должны сделать, мы должны себе отдавать отчет в серьезности проблемы, в сложности проблемы, в том, что только очень серьезными усилиями мы можем остановить распространение эпидемии и спасти жизни людей и тысячи, возможно, тысячи людей, как это произошло в Италии. Не предпринимать ошибочных решений. Вот смотрите, в Италии сейчас, это относится именно к России, какова одна из причин, это не единственная, и понятно, что анализ продолжается, но какова одна из причин исключительно высокой смертности в Италии? Она заключается в том, что всех людей, кто подозревался на заболевание вирусом, у кого была обнаружена пневмония, у кого была повышена температура, свезли в больницы. И там даже тех людей, кто не был болен коронавирусом, не был заражен этой инфекцией, были заражены в больнице. И в результате больницы стали источниками распространения смертоносного вируса. И сейчас итальянцы признают, что это была одна из серьезнейших ошибок, которые они осуществили. Сейчас, когда в Москве всех людей или всех, или кого-то подозревают на коронавирус, свозят в коммунарку и сосредотачивают там, то выясняется, что свозят людей и кто болен, и кто не болен, у кого тяжелая форма, у кого легкая форма. И это один из способов для того, чтобы передать и распространить вирус большому количеству людей и повторить итальянский опыт. Но этот итальянский опыт связан не с тем, что у нас якобы либеральные меры, а именно с тем, что принимаются неадекватные меры по реагированию на этот кризис. Государственные органы принимают решения, которые не только нарушают базовые гражданские свободы граждан, но и приводят непосредственно к гибели людей в государственных больницах.
Хорошо, Сергей Викторович, а что вы скажете? Действительно, есть вот такого рода ошибки еще, о которых говорит Андрей Николаевич Илларионов? Что-то вот вызывает у вас беспокойство?
У меня вызывает беспокойство, что нет авторитетов, понимаете, в этом вопросе. Вот даже выдающиеся светила медицины, инфекционисты, которые всю жизнь этим занимаются, занимались всеми этими вирусами, они толком сказать не могут о причинах, о логистике, что называется, распространения этого заболевания, о диагностировании. Понимаете, ну это смешно диагностировать по температуре, с моей точки зрения. Вот у меня вот за всю жизнь высокая температура была, по-моему, два раза в жизни. Когда был какой-то грипп, у меня в принципе не бывает высокой температуры. И таких людей, а есть люди, которые наоборот склонны к такой повышенной температуре. Поэтому, с моей точки зрения, вот ситуация совершенно в этом смысле напоминает дискуссию сотен тысяч дилетантов, включая медиков. И каждый высказывает свое мнение. Появились сейчас, между прочим, вот обратите внимание, в интернете появились даже специальные, там продаются специальные тотемы защиты.
Маски продаются, да, хотя и по завышенной цене, которых до сих пор нет, между прочим,
да, в аптеках. Хотя президент ВОЗ считает маски вредными, потому что как раз коронавирус оседает
в Южной Корее на резине. Все носят маски, и там ниже уровень заболевания.
Там носят маски, по-моему, уже там лет 80.
Технологии. Смотрите, с одной стороны, есть технология вот какая-то британская, действительно, она как идет, так и идет. Есть то, что вот мы увидели в Италии, как Андрей Николаевич говорит, ошибка, да, когда стали сосредотачивать больных и подозреваемых в одних местах. Да. А есть, например, вот сейчас то, что в России. Вот в России надо ужесточать или не надо ужесточать какие-то правила? Там уже не людей, которые это, там людей, условно говоря, посадить на серьезный карантин, как это сделали, например, в Чехии. Как вы считаете? То есть, чтобы большинство не выходило из дома, ну, неделю, две там.
С моей точки зрения, здесь нет и не должно быть таких вот специальных запретительных мер. Значит, после 8 вечера на улицу не выходить, ну и так далее. значит, проверять паспорта, тебе 65 лет или 64. Вот дело не в административных мерах. С моей точки зрения, это вот то, что вот мы сделали, кстати, у себя вот в партии «Яблоко», мы ввели специальным распоряжением определенный порядок работы. Значит, люди у нас работают, но мы отменили, точнее, перенесли в онлайн, по интернету, все мероприятия, в которых участвуют, ну, там, более 10 человек. Недавно вот заседание бюро прошло у нас довольно успешно, кстати говоря, вот по интернету. И следующее будет еще в эту пятницу. И люди, которые могут работать удаленно, они работают дома. Поэтому вот в офисе у нас нет скопления. Это не значит, что там пустыня. Я не считаю, что нужно этого делать. И не считаю, что Москва должна стать пустыней. Особенно там,
или
не
там
знаю,
метро
разговоры.
Остановить,
или остановить метро, или ввести комендантский час. Это, по-моему, ухудшит ситуацию качественно, в том числе и с точки зрения распространения коронавируса. Но вот такие меры, которые, вот условно, я бы сказал так, избегать скоплений, избегать массовых мероприятий. Ну, извините, в конце концов, мыть руки, носить с собой вот эти баллончики, которые, так сказать, дезинфицируют. Ну, вот такие вещи нужны. Если человек чувствует себя заболевшим, с моей точки зрения, его не то что обязанность, он просто очень надо бы им посоветовать все-таки посидеть дома, подождать, переждать. Административных мер я в России, откровенно говоря, не вижу. Ну, хорошо, ну закроем мы коммунарку, что? Или там перестанем туда возить больных, перестанем
где-то лечить людей.
Проводить анализы.
Давайте мы послушаем,
поэтому,
собственно, народ.
Никаких специальных административных мер в России я бы сейчас не вводил. Опыт показывает, от них, как правило, хуже. Как правило.
Вот давайте мы послушаем людей, что там на улице наговорят.
Достаточно ли карантинные меры властей России?
В России, наверное, не могу сказать. Если они опираются на существующую статистику, то, наверное, достаточно. А если опираться на то, что как бы они не учитывают еще, то, наверное, нет. В Москве я считаю, что нет, недостаточно, безусловно. Я бы закрыл кинотеатры для начала хотя бы. Фитнес-центры закрыли, хотя там, мне кажется, поздоровее люди, чем ходят туда, чем в кинотеатры.
Достаточно, конечно. Я считаю, что приняты все меры, возможные для нормализации обстановки.
Я думаю, что не совсем, потому что, допустим, у меня мама летала в Ереван, и по прилету, допустим, они когда прилетели, их особо даже не осматривали.
Я считаю, что больше паники раздули, чем, может быть, оно и есть. Так как я работаю в сфере, так сказать, развлекательный музыкант, то Минам, допустим, как раз всем нам убьет, потому что от меня театры, цирки, где мы все работаем, поэтому нам только хуже.
Это недостаточно, надо все дома, чтобы посидели. Хотя бы 2 недели.
Ну, если эпидемия есть, то в любом случае какие-то меры предпринимать надо. И то, что и ограничили пребывание в офисе и в общественном транспорте, ну, наверное, это хорошо.
Ну, люди болели гриппом и будут болеть. А тут то, что коронавирус, это, ну, просто разновидность гриппа, я думаю, так? Потому что кому суждено заболеть, тот заболеет. Я так считаю.
Ну, а что, собственно, какие меры принимаются? Я не заметил, чтобы тут что-то серьезное было. Кто-то ходит в масках, кто-то без. США, как бы, правительство всем гражданам $1000 выдало. А у нас что? У нас задавятся. Так что я не считаю, что достаточно.
Могу рассказать то, что не все готовы принимать все эти меры. У нас, вот, например, на работе много кто смеется. Вот даже в метро едут, улыбаются, что вот я в перчатках. Смеются над масками. Я считаю, что это просто халатно они относятся. Если о своем здоровье не думают, то надо думать немножко о других.
Ну вот в интернете у нас все-таки большинство за то, что нужно как-то эти меры не то чтобы ужесточать, но как минимум, так сказать, что-то еще добавлять к ним. Давайте мы Андрея Ларионова спросим, его очередь. Андрей Николаевич, все-таки что теперь с экономикой-то будет? Ждет ли мир, если все закрывается, не работает, там миллионы людей сидят по домам в этой коронавирусной ситуации? Ждет ли экономический коллапс, кризис, катастрофа?
Давайте, прежде чем говорить про экономический кризис и коллапс, давайте все-таки поговорим о мерах, которые можно предпринять сейчас каждому человеку. Первое соображение, вот Сергей об этом уже сказал, о том, что, скажем, о нелепости спрашивать паспорт и возраст человека. Дело в том, что хотя летальность от коронавируса действительно заметно выше в старших возрастах, и старше там 80 лет, это более 20%, то есть практически каждый пятый, кто заболевает коронавирусом, имеет шанс скончаться. Но надо прямо сказать, что и в других возрастных группировках летальность коронавируса выше, чем многих других вирусных инфекций, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому это проблема не только пожилых людей, это проблема всей человеческой популяции. Вот. И для того, чтобы спасаться, надо спасаться всем. Это единственный способ. Вот. Второе очень важное соображение связано вот с чем. Дело не в том, что закрывать коммунарку или не закрывать коммунарку. Важно в том, что если лечить, то надо лечить в соответствующих условиях. Например, в Китае, в Ухане, создали специальный госпиталь с инфекционными боксами, полностью изолируя человека, который оказался в больнице. Вести в больницу, где нет таких инфекционных боксов, это не только не спасти человека, который заболел, это заразить других людей. Поэтому надо вести только туда, где есть эти инфекционные боксы. Если инфекционных боксов нет, людей вести не надо, потому что таким образом тому первоначальному толчку, который получил вирус, придается мощное ускорение государственными органами. То есть государственные органы выступают в качестве главного распространителя инфекции на всю человеческую совокупность. И, исходя из этого, также необходимо делать понятно, что инфекционные боксы за одну ночь не появятся, и даже за один месяц не появятся в достаточном количестве. То что можно сделать людям? Традиционный подход многих авторитарных обществ и авторитарного мышления заключается в том, что если возникает какая-то проблема, то надо сконцентрировать все ресурсы на одном направлении. Это известно по военным действиям, это известно по многим другим направлениям, по сталинским ударам, индустриализации и прочим таким вещам. А вирус, в частности вот этот, на такие ответы реагирует очень позитивно, потому что это как раз способ для вируса не только выживать, но и широко распространяться. Против вируса надо бороться не концентрацией ресурсов, а рассредоточением больных. Если человек оказался больным, если у него есть все признаки, и если у него болезнь протекает не в условиях, сопряженных просто с риском гибели, в частности, когда человек начинает задыхаться или когда температура держится свыше 39 градусов длительное время, то в этом случае лучше изолировать этого человека в том месте, в котором он находится, как бы это ни было трудно, потому что перевозка иногда в больницы, где нет соответствующих условий, будет практически гарантией на ухудшение ситуации. Вести нужно тогда, когда действительно есть угроза жизни непосредственно, и туда, где есть возможность его спасти. Это важное условие. То есть вместо концентрации необходимо рассредоточение. И поэтому для любого человека, кто заботится о своем здоровье и о своей безопасности, действительно в это время необходимо избегать каких-либо не только массовых собраний, но вообще каких-либо контактов в течение длительного времени. Вообще человечество еще в XIV веке придумало величайший эффективный инструмент борьбы с заразными болезнями, называется карантин. В той же самой Италии, и от того же самого латинского слова, изоляции, в том числе самоизоляции человека, не на день, не на две недели, а на 40 дней, в течение которого, да, действительно, значит, если человек сможет выжить, то выживет, но, по крайней мере, не окажет заражение для остальной популяции. Это важная вещь. До тех пор, пока нет эффективных инструментов по вылечиванию, от, в частности, этой вирусной инфекции, и если нет соответствующего оборудования, соответствующих технологий, то тогда способ карантина и способ изоляция и самоизоляция на длительное время, по крайней мере, на период протекания этой эпидемии, является вполне разумным подходом.
Андрей, хорошо, теперь, давайте касается... вот экономику все-таки. Смотрите, карантин, с одной стороны, это спасение людей, безусловно. С другой стороны, это мощный удар по экономике, это остановка многих производств, это падение жизненного уровня, это падение доходов. Возможно, этих доходов потом не хватит для лечения и от других болезней, и от этой болезни. Что вы скажете? Потом Сергей.
Ну, это естественно, что эти вещи связаны, и противопоставлять одно другому нельзя. Но какой бы успешной экономика ни была, если не будет людей, для кого будет существовать эта экономика, то эта экономика никому не нужна. Дело в том, что, по крайней мере, за последние несколько столетий человечество, по крайней мере, европейская цивилизация, а потом уже и мировая цивилизация, пришли к выводу, что, в общем, самое ценное, что есть вокруг нас, это люди. Это человеческие жизни, и поэтому необходимо предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы спасать человеческие жизни. И поэтому, каким бы неприятными ни были последствия для экономики, каким бы тяжелым ни был бы экономический кризис, который уже начался, рецессия уже идет, и она охватила сейчас, наверное, там до 60, если не до 70% мировой экономики, потому что основные ее центры в виде Китая, Европы, Соединенных Штатов, оказались под ударом, и объемы производства сократились в разы. Естественно, 2020 год покажет сокращение объемов производства, в этом сомнений нет. Это будет очень серьезное сокращение. Тем не менее, если это сокращение производства будет сопровождаться мерами по спасению людей от гибели, это разумные шаги. Если эта катастрофа экономическая произойдет без спасения людей, то тогда эти жертвы оказались бы напрасными, что было бы очень печально. Вот. Поэтому надо помнить о том, что делали даже в том же самом, в той же самой Италии по Декамерону, Боккаччо. Что делали люди? Люди изолировали себя. И во время эпидемии чумы находились в изоляции. Пытались спасти себя и пытались спасти других. А если до тех пор, пока не найдены эффективные противоядия против данного вируса, в общем, один из старинных методов борьбы с неизвестными вирусами и эпидемиями, по-прежнему для него находится место.
Хорошо. Сергей, что вы скажете? Для России ситуация какова? Вот смотрите, есть падение цен на нефть в значительной степени спровоцировано рукотворно теми решениями, которые принимала российская власть, ну, в частности, под давлением или с подачей Игоря Сечина, значит, разрыв этой сделки с ОПЕК как раз в разгар вирусной вот этой всей истории, да? Есть угроза серьезной эпидемии. Что ждет российскую экономику в условиях, так сказать, если придется принимать жесткие карантинные меры, да еще в ситуации, когда действительно цены мировые на энергоносители, они тянут все, будут падать, а доллар, наоборот, расти и так далее.
Я бы не стал связывать падение цен на нефть со сделкой с ОПЕК. Ну, может быть, какой-то процент, там пару долларов это и убрало, но суть проблемы на самом деле Китай. Китай. Коллапс Китая из-за коронавируса, остановка экономики. Китай основной потребитель нефти, и вот с точки зрения вот этой, ну как бы критической массы необходимой нефти, отсутствие такого спроса, как Китай, приводит к резкому падению спроса и, как следствие, цен на весь объем. Поэтому падение цен на нефть – это, безусловно, вот опять же повторю, это черный лебедь коронавирус, который привел к падению экономики Китая, как следствие к падению цен. Теперь, что касается людей и экономика. Ну, во-первых, нельзя не согласиться с Андреем Николаевичем, что люди – это самоценность, это общегуманистическая линия, которая, к счастью, пока еще держится в мире с 14 века, там, с 15-го. До 20-го, хотя уже трещины, уже и пробоины мы замечаем. Но помимо этого я хочу сказать, что экономика, современная экономика – это прежде всего люди. Ведь суть современной экономики – это люди. Поэтому спасение людей – это одновременное спасение экономики. Потому что сейчас не экономика ресурсов, не экономика металла, это не индустриальная экономика, а это экономика мозгов. И сохранение людей, сохранение их работоспособности. К счастью, существует возможность продолжения работы вот таких людей. Я уже упоминал интернет. Ну,
удаленная, да, естественно.
Удаленная. И связь сейчас на высоком уровне. Ну, по крайней мере, в России она в хорошем состоянии. Поэтому то, что экономика упала, это факт. Второе, что я хочу сказать, вот посмотрите, экономический рост наблюдался, по-моему, 11 лет подряд. Это вообще был беспрецедентный цикл в мировой экономике. После кризиса 2008 года мировой ВВП рос каждый год, особенно сильно он рос в Китае.
Но в России не рос.
Ну, Россия – это отдельная тема.
Сама отдельная себе тема, навредила.
Да. Но мировой ВВП в 3-3,5% в год – это гигантский рост, учитывая его объем. 6-7% рост Китая, подчеркну, 10 лет подряд. Поэтому в каком-то смысле экономисты говорили о том, что перегрев просматривается и какое-то падение, какие-то пузыри могут лопнуть, потому что не может так долго, по крайней мере, даже, по-моему, в 20 веке.
Вот российские власти готовили, запасали фонд национального благосостояния.
Вот, тут, что называется, пришел коронавирус. И эту проблему... Я к чему это говорю? Экономика сильно упала, но она пока, особенно за счет последних 10 лет, она достаточно сильная, достаточно мощная.
Все страны же сейчас разворачивают разные программы господдержки, дают большие суммы, там, не знаю, в Америке вот-вот примут закон об огромном финансировании поддержки, так сказать, где-то налоги снижают, еще что-то. В России там сумма в 300 миллиардов пока названа была, и довольно так это слабо выглядит.
Вот я об этом и говорю, что вот как раз вот десятилетие, благополучное десятилетие позволило накопить жирок, который вот сейчас какое-то время поможет. Если эта ситуация не изменится, если коронавирус не будет побежден в течение года, там, не дай бог, двух, тогда ситуация может выйти действительно на уровень кризиса, в том числе на потребительском рынке. Сейчас он пока носит такой юмористический, знаете, характер. Туалетная бумага исчезает почему-то.
Ну, крупу теперь вывозить из России нельзя. Хорошо, давайте Андрея Илларионова теперь спросим. Андрей Николаевич, во-первых, я хотел бы вас спросить о совпадении вот этих все-таки черных лебедей прилета в Россию. Смотрите, значит, падение цен на нефть. Раз в какой-то степени все-таки, на мой взгляд, связано с действиями российских властей. Значит, вирус, который не связан, но можно принимать всяких неправильных решений, как вы нам объяснили. И еще политические решения, конституционная, в кавычках, реформа, обнуление сроков Путина, в общем, авторитаризация режима и, так сказать, выдвижение, так сказать, вперед вот этой идеи сейчас, как публичного акта этого референдума, точнее, плебисцита, точнее, голосование не по непонятным правилам. Вот как вы все это в сумме оцените?
Значит, прежде всего, я хотел бы тоже поддержать Сергея, потому что абсолютно правильное соображение заключается в том, что деньги приходят и уходят, экономический рост приходит и уходит, а жизнь человеческая бесценна. Если люди остались, то да, можно пережить кризис, каким бы он ни был глубоким, каким бы длительным он ни был, люди остаются, и они возобновляют в новых нормальных условиях и экономическое производство, и рост благосостояния, и расцвет культуры, наук, искусств и так далее. Это все будет нормально, если есть люди. Если люди погибнут, то эти люди уже никакого отношения ни к экономическому росту, ни к расцвету культуры, науки иметь не будут. Поэтому самое важное – надо спасти людей. И чтобы они не оказались не зараженными, не инфицированными, не дай бог погибшими. Что касается совпадения с календарями, я бы еще вот еще сказал. Пользуясь случаем, хочу сказать, что решение выйти из сделки по ОПЕК является, с моей точки зрения, абсолютно правильным. И это редкий случай, когда можно похвалить нынешнюю администрацию, потому что была крупнейшей ошибкой вступление России в сделку с ОПЕК и поддержание искусственно завышенных цен на нефть. Сейчас, когда цены на нефть упали, и они еще, возможно, будут дальше снижаться, не только потому, что снизился спрос из-за экономического кризиса, не только из-за коронавируса, но и из-за того, что Саудовская Аравия решила демпинговать, пытаясь заработать, занять новые ниши на рынках. Ну, ради бога, пусть стараются это сделать. Главное, что цены на нефть упали для потребителя. И это значит... неважно, сразу или через некоторое время, издержки на производство существенно сократились, по меньшей мере в два раза. И для будущего экономического роста это очень важный позитивный фактор. Это значит, что с меньшими издержками мировая экономика быстрее оттолкнется от дна, быстрее побежит вперед. И это значит, что потребители во всем мире, за исключением, может быть, там, Сечина или кого-то еще из нефтяных олигархов, подавляющее большинство населения выиграло. Теперь, что касается совпадения графиков. Это действительно очень любопытное явление. Дело в том, что если мы посмотрим, почему Владимир Путин 15 января выступил своим предложением о внесении поправок в Конституцию, то среди большого количества разнообразных гипотез, которые были высказаны за это время, мне больше кажется наиболее обоснованной именно та, которая связана с городом Гаагой в Нидерландах. Это не связано ни с нефтью, ни с коронавирусом, а с судебным процессом по MH17. Потому что, как мы помним, самое главное соображение, о котором говорил Путин в своем выступлении 15 января, это примат так называемого российского права над международным. Зачем ему вдруг это понадобилось? Ему это понадобилось только в преддверии возможных решений Гаагского суда, в соответствии с которым... Россия, а точнее российское руководство, может быть обвинено в переправке Бука через российско-украинскую границу, которым, собственно, этим Буком и был сбит малайзийский лайнер. Дальше интересное явление. 10 марта на судебном процессе в Гааге выступает свидетель, его закодировали под именем М-58, и рассказывает о том, что он находился в момент пуска ракеты Буком, около этого самого Бука, и он видел рядом с ними несколько офицеров ФСБ. И это дает под соответствующей клятвой и так далее. Кроме того, как говорят голландцы, это не единственный свидетель, который у них есть. И сразу же 10 марта прекратилась всякая фальсификационная деятельность по поводу дела MH17, поскольку сколько у нас тут было этих версий, вот уже стало для Кремля ясным, что обмануть общественности уже не удастся. Вместо этого, буквально чуть ли не через два часа после того, как выступил этот свидетель, госпожа, или точнее товарищ Черешкова появляется в помещениях Государственной Думы на трибуне и выдвигает предложение обнулить президентские сроки товарища Путина. И товарищ Путин, который, как обычно, опаздывает на много часов, а в Государственной Думе не был уже много-много лет и бывает там по каким-то исключительным случаям, вдруг внезапно, без всяких опозданий, появляется в Государственной Думе и высказывается за поддержку этого самого предложения. Ну что, дальше все прошло, мы все знаем. Таким образом, главным фактором, который определяет внутриполитическую повестку дня, связанную с так называемыми поправками в Конституцию, определяет не коронавирус, не нефть, а суд в Гааге. И, наконец, буквально решение вчерашнего или сегодняшнего дня у нас заявили о том, что, возможно, все тут нас гнали, нет, обязательно, голосование должно состояться 22 апреля, что бы там ни происходило, будем ходить по домам, будем у всех бабушек собирать все результаты. И вдруг говорит, нет, мы готовы рассмотреть вопрос о перенесении голосования на июнь 2020 года. Что такое, что произошло? А, оказывается... Суд в Гааге принял решение не проводить заседание ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а возобновить свои заседания в июне 2020 года. Таким образом, возможное вынесение решения суда в Гааге относится на несколько месяцев. Именно это теперь и позволяет перенести голосование по поправкам. Иными словами, за последнее время мы убедились, что главная причина, главный корень, главная, так сказать, вот кощеева игла путинских поправок в Конституцию лежит в городе Гааге. таким образом мы можем сказать, что вот Гаага теперь у нас главный фактор политической, внутриполитической жизни, правовой, конституционной жизни. И я думаю, гражданам Российской Федерации было бы полезно знать, ради чего осуществляются все эти поправки. Только для того, чтобы одно лицо, которое отдало приказ о переправке Бука М1, из которого был сбит малайзийский лайнер МС-17 и погибло 298 человек, не оказался бы обвиненным Гаагским трибуналом, а если был бы обвинен, то не был бы выдан этому трибуналу или какому-то другому.
Ну вот такая интересная версия Андрея Ларионова. Я не знаю, может быть, вы что-то об этом скажете, потом у меня будет вопрос еще.
Ну, я скажу в целом. Президент Путин прекрасно знает, что когда он перестанет быть президентом, у него не будет никаких гарантий ни от кого и ни от чего.
Какие Несмотря бы законы, на поправки?
Какие бы законы ни принимались, какие бы не принимались специальные договоренности. Бывший – это значит бывший. Есть один только случай – это Елбасы. Назарбаев в Казахстане, но он пожизненный руководитель, пожизненный полупрезидент. Но это двоевластие.
Мы контролер президента.
Мы это наблюдаем сейчас даже в условиях Казахстана. Значит, я думаю, что поправки готовились не за 5 минут, конечно, и вряд ли это уж так ситуативно было сделано. Вопрос готовился заранее. Вот обсуждалась тема и с Белоруссией. Обсуждался вот Госсовет на примере или Совет Безопасности по примеру Казахстана. Он даже, кстати, попал в итоге в Конституцию. Но в итоге было принято решение, что все это не годится, все это не то. Все равно президент есть президент. Сегодня он лучший друг, а завтра как он поведет себя и как поведет себя его окружение, и что тот новый президент и его окружение будет делать со старыми, никто не знает. Надежного человека нет. И решение такое, что плохо, все это очень притянуто за уши. Это действительно вызывает у людей ощущение того, что их просто надули. Сейчас доверие к словам Путина, по-моему, почти у всех людей равно нулю. Неважно, что он говорит. Потому что он всю жизнь говорил о том, что вот никаких вторых сроков. Вот,
ну, он и про пенсии говорил,
много чего говорил. Да. И я полагаю, что вот те поправки, которые приняты, они приняты, конечно, чудовищно. Они, во-первых, и содержательно антиконституционно, если можно так выразиться. И то, что Конституционный суд их одобрил, не делает честь этому органу. Но самое главное, что Это поправки на усиление, укрепление и, ну, если угодно, на пожизненность мафиозного государства в России. Не европейской системы власти с ее выборами, с ее системами сдержек и противовесов, а с системой кланов, которые получают каждый свои куски. Кто-то получит Совет Федерации, пока не ясно кто. Кто-то получит Думу, будет пару министров назначать. Кто-то станет генпрокурором с побольшим объемом полномочий.
Ну да, кому-то госкорпорации раздадут.
Кому-то раздадут госкорпорации, кто-то будет премьером. Кстати, премьер статус чуть-чуть понижается, если вы обратили внимание. И над всем этим будет все равно президент. Но самое главное, это рассматривается все как единая корпорация, по сути, которая закрытая, в которую никто не может попасть никаким способом, потому что выборов нет. Даже вот это всенародное голосование, и то даже не могли никуда всунуть ни в одну статью закона.
Так а это голосование, что партия «Яблоко» говорит, ходить, бойкотировать? Да, ну вот сейчас вроде как в карантин не очень хочется людям, наверное,
начали обсуждать этот вопрос с учетом того, что я уверен, конечно, что перенесут голосование, потому что это уж очень демонстративно будет на фоне пандемии, на фоне страха всего мира проводить многомиллионные марши, фактически говоря. Но эта вещь, Это вещь небезопасная для организаторов, потому что ответственность ляжет на них. Поэтому я думаю, что перенесут. Мы начали обсуждать этот вопрос. Есть предложение, вот бюро, вот я говорил о нем онлайн, уже обсуждало. Мы, во-первых, приняли решение о том, чтобы настаивать на переносе, что состоится. Мы рекомендовали поддержать инициативу некоторых наших регионов, создать волонтерские группы и помогать людям, в основном пожилым, которые вот остаются дома, там, сходить в магазин и так далее. Вот такие волонтерские группы мы будем создавать. Что касается действий непосредственно в день голосования, которое является абсолютно незаконным. Оно, кстати, и не требуется для принятия Конституции. Потому что если не первая, не вторая глава не затронуты, никакого референдума не проводится, не то что голосование. Но, конечно, политически это будет событие, и в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, в нем нужно будет активно участвовать, активно против. Вот если бы сегодня вот нас заставили бы выйти на это голосование, я бы сказал так, что надо идти, выражать свою позицию публично и голосовать против. Против того, что делают с нашим государством. Это не частная собственность Путина и его окружения, это наша страна.
Хорошо, Андрей Илларионов, тогда, я даже не знаю, вопрос или реакция, а то вы всегда меня опережаете. Давайте сначала ваша реакция, а потом я еще вопрос успею задать.
Ну, естественно, никуда ходить не надо. Ни 22 апреля, ни в июне. Единственное, кто должен идти на станции, на участке, только наблюдатели, для того, чтобы зафиксировать реальное количество тех, кто придет туда. Те, кто выступает против этих поправок, кто выступает против Путина, никуда идти не должен. Он должен идти только для того, чтобы зафиксировать количество фальсификаций, количество людей, которые на самом деле придет на участки для голосования. Но вот то, что происходит сейчас, я должен сказать, вот дает еще основание для проведения еще одной исторической аналогии. Мне кажется, вот мы наблюдаем сейчас, я бы сказал, такой чаушесковский момент Владимира Путина. Вот обратите внимание, что произошло буквально несколько дней тому назад. Несколько дней тому назад внезапно ТАСС отменил публикацию последних трех интервью из этой знаменитой 20-серийной серии ответов, 20 ответов Владимира Путина. 17 было нормально, а тут все отменили, куда-то перенесли. Что произошло? Произошло не только то, что эти консервы, записанные месяц или два тому назад, протухли к тому времени, как они стали публиковаться. Выяснилось абсолютное несоответствие того, что говорит Путин, реальной ситуации, которая стала очевидна для подавляющего большинства населения. И комментарии граждан оказались просто абсолютно уничтожительными. Такого никогда не было за все эти 20 лет. Просто выяснилось, что сегодня Владимир Путин абсолютно неадекватен по каждому из вопросов, которые он затрагивает. И буря негодования и возмущения захватила просто все социальные сети. То есть получилось примерно то же самое, что было с господином Чаушеску, когда он вышел на митинг в Бухаресте, и в начале этого митинга ожидалось, что и даже кто-то там хвалил и аплодировал, и кричал какие-то здравицы, а к концу народ дружно стал кричать «долой», и это стало началом румынской революции. Примерно такая же ситуация сложилась и с этим так называемым интервью. Поначалу казалось, что это интервью сработает в той кампании, пропагандистской кампании, которая была запланирована администрацией президента для проведения, для сопровождения кампании по голосованию за вот эти путинские поправки. И выяснилось, что с проведением этого растянутого времени митинга в нашей стране выяснилась чудовищная неадекватность как самого Путина, с одной стороны, так и глубочайшее, подавляющее, всеобъемлющее негодование публики относительно того, кто находится сейчас во власти.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Это были Андрей Илларионов и Сергей Иваненко, которые, я как вижу, не договорились только по одному вопросу, ходить или не ходить на этот плебисцит. Я думаю, что эту тему мы еще обсудим в условиях коронавирусной вот этой вот истории. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими